Продолжим лекцию. Четвертая лекция у нас по капиталу. Ну, скажу предварительно, что как я планирую, ну это логика мне подсказывает вещей. Вот работают у Сталина на марксизм и национальный вопрос. Мы завершим, там нам будет надо рассмотреть три раздела. Это культурно-национальная автономия. Следующий раздел — кавказцы и конференция ликвидаторов. И последний, завершающий, национальный вопрос в России. Я не знаю, там одной лекции мне всяко не хватит, я думаю. То есть две лекции будут или три. Возможно, две или три. Вот эту работу завершим, и параллельно мы идем с капиталом. Потом мы сделаем паузу. Остановимся. И проведем что-то типа семинарского, может, какого-то, или семинара, либо дискуссии, либо можно как сделать даже, как и предлагают. Я разработаю вот, как билеты или как вопросы, но не в закрытом виде я их положу на стол, а я вот открою так их, и вот они будут лежать на столе. Вот люди собрались, подошли сюда на этот семинар, то есть, мне вот эта тема, допустим, я по ней хочу рассказать. А второй говорит, я тоже по ней, пожалуйста, и ты ее расскажи, и ты ее расскажи, пожалуйста. А другой человек скажет, а я вот эту расскажу сам, чтобы не я говорил, а я просто помолчу, послушаю, и вот так, в этом плане. В этом плане надо будет поработать. Причем по всем лекциям, вопросы, какие лекции я прочитал, по Мао Цзэдуну о коалиционном правительстве, что делать Ленина, мы здесь уже ознакомились с этой работой, с капиталом ознакомились, и Сталина, вот эту работу закончим конкретно, и проведем семинарское занятие небольшое. Так, следующий момент. Значит, лекция эта сложная будет. Чем она сложна, которую сейчас я прочитаю? Здесь необходимы схемы, здесь формулы уже начнут, пойдут формулы, Марс там пишет и формулы, и схемы. Но я мог бы их сделать, я мог бы их взять доску, либо как-то мы, как в прошлый раз, ксерокопии, мог бы все это сделать, но делать не буду специально, преднамеренно. Почему? Потому что люди, которые будут слушать аудиозапись, у них этой возможности увидеть схему не будет. И поэтому где-то я с помощью речи, а речь — это наша вторая сигнальная система у человека, с помощью языка я попробую это дело как-то сгладить и как-то выкружить. И, возможно, буду подходить к вопросу, я так расскажу, иначе расскажу, повторю, еще раз повторю. То есть, буду делать, как сделаю, как получится, не знаю, там это посмотрим. Лекция сложная, и поэтому как-то у нас в перспективе должен быть раздел по этому капиталу Маркса. Но он должен идти с первого. Если человек не знаком, он не поймет, если он со средины откроет лекцию или услышит, он не поймет. Ему будет трудно. И вот сама эта эквилибристика идет в самом начале, в этом первом томе, где-то в половине первого тома у Маркса. Потом, когда это понял, дальше просто, дальше легко, дальше ясно. Вот. Самое сложное, он сам про это говорит, что самый сложный первый том. Остальное все так дается уже легко, легенько. Но первый том сложен. Это так. Лекция номер 4. Глава 2. Процесс обмена. Товары не могут сами отправиться на рынок и обмениваться. Чтобы данные вещи могли относиться друг к другу как товары, товаровладельцы должны признавать друг в друге частных собственников. Для хозяина товара его товар не имеет для него самого потребительной стоимости. Он имеет потребительную стоимость для других. Все товары — суть непотребительные стоимости для своих владельцев и потребительные стоимости для своих невладельцев. Следовательно, они постоянно перемещаются из рук в руки. Является ли труд полезным для других, это может доказать лишь обмен. Товаровладельцы могут приравнивать свои товары друг к другу как стоимости, лишь относя их к другому товару, противопоставляя их ему как всеобщему эквиваленту. Но только общественное действие может превратить определенный товар во всеобщий эквивалент. Общественное действие выделяет один определенный товар, в котором все товары выражают свои стоимости. Тем самым натуральная форма этого товара становится общественно признанной формой эквивалента. Последний делается деньгами. Они имеют одни мысли и передадут силу и власть свою зверю. И никому нельзя будет ни покупать, ни продавать, кроме того, кто имеет это начертание или имя зверя, или число имени его. Апокалипсис. Марс Апокалипсис привел этот отрывок из Апокалипсиса не зря. Дальше вы это поймете. А и Б до обмена не являются товарами. Товарами они становятся лишь благодаря обмену. Вещи сами по себе внешне для человека и потому отчуждаемы. Для этого люди должны относиться друг к другу, как частные собственники, независимые друг от друга личности. Обмен товаров начинается там, где кончается община, в пунктах ее соприкосновения с чужими общинами. Но раз вещи превратились в товары во внешних отношениях, то путем обратного действия они становятся товарами и внутри общины. Но это имеется в виду на более ранних этапах. Там стула больше нету. Стульчик, возьми денег, что стоишь. Имеется в виду до буржуазные этапы, то есть ближе к первобытному строю, вот эти общины. Вот это Марс имеет в виду. Между тем, потребность в чужих предметах потребления мало-помалу укрепляется. Затем часть продуктов труда начинает производиться преднамеренно для нужд обмена. Форма эквивалента попеременно и мимолетно выпадает на долю то одного, то другого товара. Но с развитием товарного обмена она прочно закрепляется исключительно за определенными видами товаров. Сначала это дело случая. Форма денег срастается или с наиболее важными из предметов, или же с предметом потребления, который составляет главный элемент местного отчуждаемого имущества. Как, например, скот. Кочевые народы первыми развивают у себя форму денег, так как имущество подвижно. Бараны не бегают, и верблюды идут. Имущество подвижно. Это во-первых. И во-вторых, образ жизни кочевых народов приводит соприкосновение с чужими общинами. Люди нередко превращали самого человека в лице раба, в денежный материал, но никогда не превращали в этот материал землю. Такая идея могла возникнуть только в развитом буржуазном обществе в последнюю треть 17-го столетия. Попытка ее осуществления в национальном масштабе была сделана впервые 100 лет спустя во время французской буржуазной революции. Адекватной формой проявления стоимости или материализации абстрактного и, следовательно, одинакового человеческого труда может быть лишь такая материя, все элементы которой обладают одинаковым качеством. Денежный товар должен обладать такими свойствами, чтобы его можно было делить на произвольно мелкие части и вновь составлять из этих частей. Золото и серебро обладают этими качествами от природы. Поделил золото, в плавильную печь бросил, она опять один из слиток и получил. Так как все другие товары суть лишь особенные эквиваленты денег, а деньги их всеобщий эквивалент, то они как особые товары относятся к деньгам как к товару всеобщему. То есть деньги — это всеобщий товар, может быть и так. И даже не может быть так, а именно так. Мы уже видели, что форма денег есть лишь застывший на одном товаре отблеск отношений к нему всех других товаров. Следовательно, тот факт, что деньги являются товаром, может показаться открытием лишь тому, кто исходит из их готовой формы, с тем, чтобы анализировать их задним числом. Процесс обмена дает товару, который он превращает в деньги, не стоимость, а лишь его специфическую форму стоимости, то есть эквивалент. Смешение этих двух определений приводит к тому, что стоимость золота и серебра начинает считать воображаемой, так как деньги в известных своих функциях могут быть заменены простыми знаками денег, то отсюда возникла другая ошибка, что деньги только знаки. С другой стороны, В этом заблуждении сквозит смутная догадка, что денежная форма вещей есть нечто постороннее для них самих, и что она только форма проявления скрытых за ней человеческих отношений. В этом смысле каждый товар представлял бы собой только знак, потому что как стоимость он лишь внешняя оболочка затраченного на него человеческого труда. Если мы знаем, что золото – это деньги, то есть непосредственно обменивая на все другие товары, то мы еще отнюдь не знаем, сколько стоит, например, 10 фунтов золота. Как и всякий товар, золото может выразить величину своей стоимости лишь относительно, лишь в других товарах. Его собственная стоимость определяется рабочим временем, требующимся для его производства, и выражается в том количестве иного товара, в котором кристаллизовалось столько же рабочего времени. Золото надо добыть, затратить рабочее время на добычу золота. А как соотнести? То есть соотнести можно только с другим товаром. Когда форма всеобщего эквивалента срастается с натуральной формой определенного товара или окристаллизовывается в форму денег, при этом создается впечатление, будто не данный товар становится деньгами, только потому что в нем выражают свои стоимости все другие товары, а наоборот, будто бы эти последние выражают в нем свои стоимости, потому что он деньги. В том строе общества, который мы сейчас изучаем, отношения людей в общественном процессе производства чисто атомистические. Вследствие этого их производственные отношения принимают вечный характер, независимый от их контроля и сознательной индивидуальной деятельности. Это проявляется прежде всего в том, что продукты их труда принимают вообще форму товаров. Таким образом, загадка денежного фетиша есть лишь ставшая видимой, слепящая взор загадка товарного фетиша, которую мы рассмотрели на прошлой лекции. Глава 3. Деньги или обращение товаров. Первое. Мера стоимости. Не деньги делают товары соизмеримыми. Наоборот, именно потому, что все товары как стоимости представляют собой овеществленный человеческий труд и, следовательно, сами по себе соизмеримы. Одна тонна железа равна 2 унциям золота. Этому уравнению уже нет необходимости маршировать плечом к плечу в ряду стоимостных уравнений других товаров, потому что эквивалент товар золота уже обладает характером денег. Читайте справа налево отметки любого прескуранта, и вы найдете выражение величины стоимости денег во всех возможных товарах. Но зато деньги не имеют цены. Они должны были бы относиться к самим себе, как к своему собственному эквиваленту. Не нужно ни крупицы реального золота для того, чтобы выразить в золоте товарные стоимости на целые миллионы. Ну это понятно, да? Это понятно. Свою функцию меры стоимости деньги выполняют лишь как мысленно представляемые или идеальные деньги. Это обстоятельство породило самые нелепые теории денег. Смотря по тому, золото, серебро или медь служит мерой стоимости, стоимость тонны железа выражается в совершенно различных ценах или в совершенно различных количествах золота, серебра или меди. То есть золота меньше надо, чтобы тонну железа выразить, серебра надо больше, а меди надо еще больше. Возникает техническая необходимость сводить к какому-либо фиксированному количеству золота как единицы измерения. Эта единица путем дальнейшего деления развертывается в масштаб. Рубль, 2 рубля, 10 рублей. Об этом идет речь. Масштаб. В советское время, в сталинское еще время, ходили и во времена Маркса. Золото находило как деньги реальные, как реальные монеты, они ходили там в обращении были. И в советское время еще то ли рубли, я не помню какой номинации, то ли рубли были, то ли 50 копеек, то ли даже 25 серебра. Ну, это, да, в царское время. А в советское время серебро, и даже серебро еще ходило в качестве монет. Это я помню, что я их видел. Но это можно посмотреть у нумизматов, кстати.
Ну, какие-то реально
видели? Да, да. Масштаб. То есть, то, что такое масштаб, понятно. Как мера стоимости и как масштаб цен, деньги выполняют две совершенно различные функции. Мерой стоимости они являются как общественное воплощение человеческого труда. Масштабом цен, как фиксированный вес металла. Фиксированный вес металла. Рубль серебряный, 2, там, 5 рублей серебряный. Как мера стоимости они служат для того, чтобы превращать стоимости бесконечно разнообразных товаров в цены, в мысленно представляемые количество золота. Как масштаб цен они измеряют эти количества золота. Очевидно, что изменение стоимости золота никоим образом не отражается на его функции в качестве масштаба цен. Как бы ни изменялась стоимость золота, стоимость определенных количеств его сохраняют между собой одно и то же отношение. Изменение стоимости золота не препятствует также ее функции в качестве меры стоимости. Оно затрагивает все товары одновременно и потому не изменяет их взаимных относительных стоимостей. По ряду различных причин денежные названия определенных по весу количеств металла мало-помалу отделяются от своих первоначальных весовых названий. По каким причинам? Маркс указывает. Первое. Введение иностранных денег у народов, находящихся на сравнительно низких ступенях развития. Название иностранных денег, конечно, отличны от названий местных весовых единиц. Вторая причина. С развитием богатства менее благородный металл вытесняет более благородным. Медь вытесняется серебром, серебро – золотом. Фунт стерлингов был денежным названием серебра. Фунт как денежное название и фунт как весовое название золота теперь разделились. Третье. В течение ряда веков государи занимались фальсификацией денег, вследствие чего от первоначального веса монет оказались одни только названия. Но они там стирали, там потихонечку там где-то там подчищали, там вес уменьшали денег, вот этого золота. А монета та же, а там ее немножко там наждачной бумагой потер, и вес другой стал, правильно? А если сделал десяток монет, или сотню, или тысячу, то вот фальсификация денег. Да, фальсификация денег. Благодаря этим историческим процессам отделение денежного названия весовых количеств металла от их обычных весовых названий становится народным обыкновением. Название какой-либо вещи не имеет ничего общего с ее природой. Я решительно ничего не знаю о данном человеке, если знаю только, что его зовут Яковом. Точно так же и в денежных названиях фунт, талер, франк и так далее. Изглаживается всякий след отношения стоимости. Путаница в том, что касается скрытого смысла этих каббалистических знаков, тем значительнее, что денежные названия выражают одновременно и стоимость товаров, и определенный вес металла денежного масштаба. Величина стоимости товара выражает необходимое имманентное самому процессу созидания товара отношение его к общественному рабочему времени. С превращением величины стоимости в цену это необходимое отношение проявляется как меновое отношение данного товара к находящемуся вне его денежному товару. Но в этом меновом отношении может выразиться как величина стоимости товара, так и тот плюс или минус по сравнению с ней, которым сопровождается отчуждение товара при данных условиях. Следовательно, отклонение цены от величины стоимости заключена уже в самой форме стоимости, в самой форме цены. И это не является недостатком этой формы, наоборот, именно эта отличительная черта делает ее адекватной формой такого способа производства, при котором правило может прокладывать себе путь сквозь беспорядочный хаос, только как слепо действующий закон средних чисел. Но форма цены не только допускает возможность количественного несовпадения величины стоимости с ценой, она может скрывать в себе качественные противоречия, вследствие чего цена вообще перестает быть выражением стоимости. хотя деньги представляют собой лишь форму стоимости товара. Вещи, которые сами по себе не являлись товарами, например, совесть, честь, дружба, братство, могут стать для своих владельцев предметами продажи. И таким образом, благодаря своей цене, приобретает товарную форму. Следовательно, вещь формально может иметь цену, но не имея ее стоимости. Если бы, например, владелец железа столкнулся с владельцем какого-либо элегантного товара и сказал, что цена железа есть уже денежная форма, то ему бы ответили, как святой Петр на небесах отвечал Данте, изложившему перед ним сущность веры. Не увлечим в изъяние испытанной монеты вес и сплав, но есть ли он у тебя в кармане? В идеальном мире стоимости скрывается таким образом звонкая монета. Есть тонна золота, вот есть тонна, допустим, у меня железа, да, есть, металла какого-то, есть. Она стоимость имеет. Я могу цену назвать? Могу. Но так я не продал еще, я еще в деньги-то не перевернул ее. Я еще не сходил, не сдал в приемный пункт эту тонну железа. То есть денег у меня еще нету. Цена-то да. Это будет столько стоить, сколько я сказал. И будет. И, потому что я знаю, у меня возьмут в приемном пункте вот это железо, тонну железа, по такой-то цене. И такие-то деньги дадут. Но это не значит, что я уже деньги получил. И у меня еще их нет. Второе. Средство обращения. Сейчас будет сложно, я буду тут, не знаю, как выкруживать, попробую. Метаморфоз товаров. Процесс обмена товара осуществляется в виде двух противоположных и дополняющих друг друга метаморфозов. Превращение товара в деньги и его обратное превращение из денег в товар. Моменты товарного метаморфоза представляют собой в то же время сделки товаровладельца, продажу обмен товара на деньги, куплю обмен денег на товары. И единство этих двух актов – продажу ради купли. Процесс обмена товара совершается в виде следующей смены форм. Товар, деньги, товар. Товар, тире, деньги, товар. Товар поменяли на деньги, деньги поменяли на товар. Вот эта схема, которую я должен был на доске нарисовать, но еще раз, потом я повторю ее. Товар, деньги, товар. Деньги, вернее, товар поменяли на деньги, а за эти деньги купили новый товар. Товар, деньги, товар. Со стороны своего вещественного содержания это движение представляет собой товар-товар. То есть товар, деньги получили деньги, но для чего мы получили деньги? Чтобы товар, другой товар купить. То есть мы поменяли товары местами, товар на товар. Обмен веществ общественного труда. Обмен веществ, в конечном результате которого угасает и самый процесс. Но как был, я в лекции приводил в прошлое, что был блок сигарет и пачка чая. Поменяли там через деньги. А потом сигарету скурили, а чай выпили. Вот и все, процесс угас. Товары исчезли, все, потребили. Товар-деньги, то есть товар на деньги, первый метаморфоз товара или продажа. Переселение товарной стоимости из плоти товара в плоть денег. Товар-деньги, товар на деньги. Если это сальто морталя не удается, то оказывается обманутым в своих надеждах. Если не сам товар, то его владелец. Общественное разделение труда делает труд последнего столь же односторонним, сколь разносторонние его потребности. То, что вчера, несомненно, представляло рабочее время, общественно необходимое для производства аршина холста, сегодня перестало им быть. И владелец денег энергично демонстрирует нашему приятелю это обстоятельство, указывая ему на цены, назначенные различными его конкурентами. К его несчастью, на свете много ткачей. Допустим, что каждый имеющийся на рынке кусок холста заключает в себе лишь общественно необходимое рабочее время. Если чрево рынка не в состоянии проглотить всего количества холста по нормальной цене, то это доказывает, что слишком большая часть всего рабочего времени общества затрачена в форме ткания холста, либо пиления дров, либо там производства гвоздей. Хотя, ну, они тратят необходимое время на производство вот этого холста. Общественно необходимое. Усредненное, среднее, общественно необходимое время. Результат получается тот же, как если бы каждый отдельный ткач затратил на свой индивидуальный продукт более, чем общественно необходимое рабочее время. Здесь имеет силу поговорка: вместе пойман, вместе и повешен. Но было выгодно ткать этот холст. Ну и один ткал, на рынок выносил, второй ткал. Все продается, все нормально. Вот. Но появляются другие ткачи. И они перепроизвели этот холст, и его стало больше на рынке. И вот они вынесли, они все затратили, они бились, они работали столько же, потели. Но извини, дружок, вместе пойман, вместе и повешен. Разделение труда превращает продукт труда в товар и делает поэтому необходимым его превращение в деньги. Оно в то же время превращает в дело случая, удастся ли это. То есть я продал или нет, смог или нет. Превращение товара в деньги есть в то же время превращение денег в товар. Этот единый процесс является таким образом двусторонним. Один его полюс со стороны товаровладельца – продажи. Владелец продает. Противоположный полюс со стороны владельца денег – купля. Продажа есть купля, то есть товар – деньги. Есть в то же время деньги – товар. В деньгах нельзя разглядеть, какого сорта товар превратился в них. Деньги могут представлять собой навоз, хотя навоз отнюдь не деньги. Первый метаморфоз товара – его превращение из товарной формы в деньги всегда является вторым противоположным метаморфозом какого-либо другого товара, обратным превращением из денежной формы в товарную. Исключение составляет производитель золота или серебра. Он обменивает свой продукт без предварительной продажи его. Он сразу деньги произвел. Ну не денег, он золото произвел, но золото ходит в качестве денег. Если бы деньгами был скот, то ему пришлось бы продать за скот это золото. Деньги – товар, то есть деньги, обмен денег на товар. Второй и заключительный метаморфоз товара – это купля. Деньги читают все цены в обратном направлении. Вместе с тем цены, эти влюбленные взоры, бросающие товарами на деньги – указывают последним границу их способности перевоплощению, а именно их собственное количество. Вот есть у меня 100 рублей, например, я зашел в магазин, а там стоят ценники и товары, вот товары мне говорят, купи меня такой хороший, и вот цена у меня такая-то. Их много товаров, и я то хочу, и это хочу, и то хочу, я все хочу. А денег у меня всего 100 рублей всего-навсего. А он мне говорит, купи меня, ну купи ты меня, ну купи ты меня, а 100 рублей. Деньги не пахнут, каково бы ни было их происхождение. Если с одной стороны деньги представляют проданный товар, то с другой стороны они представляют товары, которые можно купить. Для нашего ткача жизненный путь его товара заканчивается Библией, в которую он превратил 2 фунта стерлингов, полученные им. Но продавец Библии превращает полученные от ткача 2 фунта стерлинга в водку. Деньги – товар, заключительная фаза процесса – товар, деньги – товар. Товар-деньги – товар. Холст – деньги – Библия. Холст поменяли на деньги, а деньги поменяли на Библию. Есть в то же время товар – деньги. То есть первая фаза – товар, деньги – товар, Библия, деньги – водка. Библию поменяли на деньги, а деньги на водку. Так как производитель товара доставляет на рынок лишь однородный продукт, Он продает его обыкновенно значительными, значительными массами. Между тем, его разносторонние потребности заставляют его постоянно раздроблять реализованную цену или вырученную денежную сумму между многочисленными покупками. Полный метаморфоз товара в своей простейшей форме предполагает 4 крайних точки и 3 действующих лица. Вот сейчас я на это обращу внимание ваше. Вот на это. И в конце лекции задам вопрос, а почему 4 крайних точки и 3 действующих лица? Вот это простейшая форма. Почему это так? То есть вопрос в конце лекции будет задан аудитории. Сначала товар противостоит деньгам как образу своей стоимости, который по ту сторону, в чужом кармане, не обладает своей вечной осязательностью, осязательной реальностью. Следовательно, товаровладельцу противостоит владелец денег. Как только товар превратился в деньги, они становятся его мимолетной эквивалентной формой, потребительная стоимость или содержание которой существует по всю сторону в других товарных телах. Деньги, конечно, пункт первого превращения товара, представляя в то же время исходный пункт второго превращения. Следовательно, продавец в первом акте процесса является покупателем, во втором акте, где ему противостоит третий товаровладелец, как продавец. Две противоположно направленные фазы движения товарного метаморфоза образуют кругооборот. Возвращение к товарной форме. То есть товар, деньги, товар. Товар у исходного пункта является не потребительной стоимостью. У конечного пункта он потребительная стоимость для своего владельца, который будет его потреблять. Водку выпьет, Библию там поставит на полку положит. Холст там соткет с него. Вот. Товарное обращение не только формально, но и по существу отлично от непосредственного обмена продуктами. То есть одно от бартера. Для нас, может, понятнее будет слово. Ткач, несомненно, обменял холст на Библию. Но это явление существует только для него самого. Продавец Библии, предпочитающий горячительный напиток холодной святости, вовсе не думал о том, что на его Библию обменивается холст. Ему же деньги дали, а не холст, правильно? Равным образом, ткач совершенно не подозревает, что на его холст обменена пшеница и так далее. Товар лица Б замещает товар лица А. Он замещает товар лица А. Но А и Б не обмениваются взаимно своими товарами. То есть бартера нет, через деньги все происходит. С одной стороны, мы видим здесь, как обмен товаров разрывает индивидуальные и локальные границы непосредственного обмена продуктами и развивает обмен веществ человеческого труда. С другой стороны, здесь разрывается целый круг общественных связей, которые находятся вне контроля действующих лиц и носят характер отношений, данных от природы. Ткач может продать холст лишь потому, что крестьянин уже продал пшеницу. Любитель водки может продать Библию лишь потому, что ткач продал холст. Винокур может продать свой горячительный напиток лишь потому, что другой продал напиток живота вечного и так далее. Деньги не исчезают от того, что они в конце выпадают из ряда метаморфозов данного товара. Обращение непрерывно источает из себя денежный пот. Трудно представить себе что-либо более плоское, чем догмат, будто товарное обращение обязательно создает равновесие между куплями, так как каждая продажа есть в то же время купля, и наоборот. Этим догматом хотят доказать, что продавец приводит за собой на рынок своего покупателя. Товар становится бесполезным, когда он не выходит из обращения в виде денег, не покупается владельцем денег. Процесс обмена, если он удается, есть некоторая пауза, известный период жизни товара, который может быть более или менее продолжительным. Никто не может продать без того, чтобы кто-нибудь другой не купил. Но никто не обязан немедленно покупать только потому, что сам он что-то продал. Обращение товаров разрывает временные, пространственные и индивидуальные границы обмена продуктов. Именно благодаря тому, что непосредственная тождественность между отчуждением своего продукта труда и получением взамен него чужого расчленяется на два противоположных акта, раздвоение единого, продажи и купли. Если процессы, противостоящие друг другу в качестве совершенно самостоятельных, образуют известное внутреннее единство, то это как раз и означает, что их внутреннее единство осуществляется в движении внешних противоположностей. Здесь возникает возможность, однако только возможность кризисов. Превращение этой возможности в действительность требует целой совокупности отношений, которые в рамках простого товарного обращения вовсе еще не существуют. Как последний в процессе обращения товаров, деньги приобретают функцию средства обращения. Устали, понимаю. Не просто. Я говорил, что кто сказал, что будет легко? Никто не обещал, что будет легко. Осталось две странички. Нет. Это не просто. Марсу не просто. Я предупреждал. Немножко, минут 10 еще потратим или 7. Обращение денег. Обращение денег есть постоянное монотонное повторение одного и того же процесса. Они функционируют как покупательное средство, реализуя цену товара. Реализуя ее деньги, переносят товар из рук продавца в руки покупателя. То есть товар, деньги, товар. Он за деньги продал, получил деньги и получил другой товар. Мы поменялись местами. И в то же время удаляются сами из рук покупателя, в руки продавца, с тем, чтобы повторить тот же самый процесс каким-либо другим товаром. Тот факт, что это односторонняя форма движения денег, возникает из двусторонней формы движения товара, остается замаскированным. Тот факт, что это односторонняя форма движения денег возникает из двусторонней формы движения товара, остается замаскированным. Сама природа товарного обращения порождает как раз противоположную видимость. Первый метаморфоз товара по своему внешнему виду есть не только движение денег, но и собственное движение самого товара, то есть товар – деньги. Вот и товар двинулся. Наоборот, второй метаморфоз товара представляется только как движение денег. Ну, ко мне пришел покупатель с деньгами, откуда я знаю, что он продал на эти деньги, как он их добыл. Вот он, деньги двинулись. Вторую половину обращения товар пробегает уже не в своем натуральном виде, а в своем золотом обличии. Таким образом, непрерывность движения свойственна только деньгам. И то самое движение, которое для товара распадается на два противоположные процессы, это самое движение, как собственное движение денег, всегда представляется один и тот же процесс, в котором деньги меняются местами все с новыми и новыми товарами. Поэтому дело принимает такой вид, будто результат товарного обращения, замещение одного товара другим, порождается не превращением его собственных форм, а функцией денег как средство обращения. Будто именно средства обращения приводят в движение товары, сами по себе неподвижные. Деньги постоянно удаляют товары из сферы обращения, становясь на их место в обращении, и тем самым удаляясь от своего собственного исходного пункта. Поэтому, хотя в движении денег лишь выражается движение товаров, с внешней стороны кажется, наоборот, что обращение товаров есть лишь результат движения денег. Каждый товар при первом своем шаге в процессе обращения, при первой же смене своей формы, выпадает из сферы обращения, которую на его место постоянно выступает новый товар. Наоборот, деньги, как средство обращения, постоянно пребывают в сфере обращения, постоянно рыщут в ней. Отсюда возникает вопрос, сколько денег может непрерывно поглощать эта сфера? Для процесса обращения за данный промежуток времени масса денег равна сумма цен товаров, деленная на число оборотов одноименных денежных единиц. Повторю формулу. Масса денег равна сумма цен товаров, деленная на число оборотов одноименных денежных единиц. И теперь я это переведу более простым языком. Более простым. Но я сам выдумал. Ну вот как Марс иллюстрировал по-своему, там как сюда холст у него, там еще что-то в этом роде. Я немножко по-другому пошел методу. Ну вот смотрите. Вот у кого-то есть блок сигарет, ну, не знаю у кого. У Димы. Дима блок сигарет. Он его продал. Он получил 500 рублей. На эти 500 рублей купил хорошую, дорогую в подарок кому-то. Бутылку водки. Купил. Вот. Тот, кто ему продал бутылки водки, на эти 500 рублей купил 1 килограмм рыбы. Ну, допустим, ну, какой там, ну, форели можно купить килограмм, или там сёмги. У него тоже 500 рублей появилось. Рыбу-то он продал. Вот. И купил, но он там, или у него жена болела, или дети, не знаю, что там. Купил на те же 500 рублей там одну упаковку таблеток. От эпистархоза таблеток он купил, потому что он рыбу продает, потому что он болеет эпистархозом, и он рыбу продает. Поэтому. К примеру, я говорю, это пример. Что получилось у нас? Смотрите. Блок сигарет, ну вот раз считаем, раз. Блок сигарет 500 рублей. Два, 500 рублей бутылка водки. Три, 500 рублей килограмм рыбы. И четыре, 500 рублей одна упаковка таблеток. И все разошлись, и все это потребили. Все. Процесс закончился. Сколько было оборотов? Раз, два, три, четыре. Четыре оборота. А какова сумма цен товаров-то? Вот, ну, сколько бы нам денег было вообще понадобилось для всего этого? Но мы считаем 500 плюс 500 плюс 500 и 500. 2000 рублей. Это сумма цен товаров. А число оборотов одноименных денежных единиц у нас было 4. Мы же посчитали уже. А сумму цен тоже посчитали. 2000. Что получается? Масса денег какая нужна нам для всего этого процесса? Какая? 2000 делить на 4 оборота. Сколько будет? 500 рублей. 500 рублей. Так, ладно. На этом лекцию закончим, но задам я все-таки вопрос. Я же его не задал. Вот полный метаморфоз товара в простейшей форме. Почему 4 крайних точки и 3 действующих лица? Почему 3 лица? Почему 4 точки? Есть мнение по этому поводу? Хорошо, помогу. Про лис помогу. Но холст, Библия, водка. Сколько было у нас людей, ну сколько владельцев было? Троих же было. У одного был холст, ему нужна Библия. Он купил Библию. А у кого Библия, нужна водка. Он купил водку. Вот. Раз, два, три. Три лица.
Но перед этим был еще человек, у которого деньги.
Секунду. Раз, два, три. Посчитали. А почему 4 точки? Ну вот это товар. Холст, одна точка. Библия, вторая точка. Водка, третья точка. А куда у нас четвертая? Где у нас четвертая точка-то? Где четвертая точечка? Деньги. А четвертое это деньги, которые остались в обращении. А деньги остались в обращении. Сложен Маркс, он не прост.
Потому что без них-то ничего бы не произошло.
Но они и остались в этой сфере обращения. То есть товары потребили, а деньги там остались. Ну это не значит, что они болтаются так в безвоздушном пространстве. Они у кого-то есть. Они где-то. Но они не исчезли. Они где-то что-то.
Без них ничего бы не произошло. Ну как без них ничего бы не произошло? Появились бы другие деньги.
Нет, потому что продавцу Библии не нужен холст. Ну почему ничего бы не произошло?
Появились бы другие деньги. Допустим, я пишу бумажку. Вот это вот деньга.
Нет, а вы же
все говорят, что стоп, я согласен, это так, но это дальше.
Такой же товар, как и все
остальное... Нет, просто было сказано, что если бы не было денег, то есть этого всего не состоялось бы. То есть вот появился товар, да, вот есть три товара.
Это же желание... Я понял, секунду, я отвечу, я понял, я.
Появились бы деньги.
Я понял, я говорю. Это забегание вперед уже. То есть, ну вот мы когда уже придем уже, мы пришли только к деньгам. От начала оттолкнулись. Потом мы придем к монетам, потом мы придем к купюрам, потом мы придем вот к тому, о чем договорились. То есть я, да, я...
Мне просто уже прозвучало, что не деньги делают возможным товарооборот. Товарооборот вводит деньги, то есть получается. То есть он их учреждает, как необходимый некий эквивалент.
Да.
То есть, вот сейчас прозвучало просто, если бы не было денег, этого бы ничего не состоялось.
Был бы бартер.
Это все состоялось бы, да?
Да. Ну, с деньгами спросим. Но тогда бы нам возвращаться нам, к другому способу производства, нам приходить на феодализм, да. Приходить надо в рабовладение, приходить к работным способам производства.
Товарообмен, он первичен по отношению к деньгам. То есть
да.
Сначала был товарообмен,
да.
Который нашел выражение в деньгах.
Да. Сначала было еще и раньше было. Сначала появились излишки, которые можно было продать. Сначала потреблялось все. А когда появились излишки, вот о чем, наверное, нам Миша потом. Кстати, забыл я сказать одну вещь. Где Михаил? Где? Немножко прочитал уже, нет?
Ну, буквально там такое предисловие, адрес.
Вот. Но он сейчас занимается, ну и это надо, и мне нужна помощь будет.
Мы пока не разговариваем, давай мы поговорим, потом мы как-то
Хорошо, еще не скажу. Не скажу. Я не про то говорю. Но я скажу так, что нет никаких, во-первых, слов не было, у меня никаких обязательств он не давал. Это раз. И это я подчеркиваю, что никаких обязательств не было. То есть человек слово не нарушает. Он правильно это говорит, он правильно подчеркнул. Если... Но он сейчас читает происхождение семьи, частной собственности и государства. Энгельс. Михаил читает самостоятельно. Если будет желание у него, ну, захочет то, неважно, не в такой форме, как я провожу лекцию, даже совсем не в такой форме. Не надо в такой, как я, надо в такой, как он. Если захочет, вот он прочтет эту книгу, если прочтет, и если захочет, тогда поможет мне в этом плане. Если не сможет и не захочет, он может что-то другой, потому что объем нам нужен большой. И мне одному тут, одному-то и тяжеловато. Надо и диалектический материализм, надо, чтобы кто-то занялся, ну, скажем, антидюрингом Энгельса. Вот так рассмотрел, ну так же, как я примерно рассматривал. Надо, чтобы кто-то занялся материализм и империокритицизм Ленина. Ну это из области, ну это все философия. Марксистско-ленинск, ну это диалектический материализм, вот антидюринг и антидюринг, и он перекликается с работой Ленина, материализм и эмпирик-критицизм. Если кто-то сможет, было бы неплохо, вот, диалектику природы Энгельса кто-то бы взял на себя, тоже неплохо, я дальше бы шел, другие бы вопросами занимался, вот, чтобы у нас было взаимообразование, и мозги работали у нас в этих направлениях. Нужно нам историк, чтобы кто-то нам помогал ее изучать здесь. Но человек должен быть квалифицирован по истории, в исторических вопросах. Нужна психология нам, нужен нам в этом плане тоже человек квалифицированный. Для чего? Для чего все это нам надо? Для того, что нам-то с людьми, ну раз так, все равно придется общаться. Мы хотим этого или не хотим, а когда ситуация грянет, а она грянет, с людьми нам придется говорить. И чтобы не, ну, если люди нас переубедят, мы с ними пойдем. Если согласимся с их неправотой, то мы и пойдем с ними. Но если мы видим, что что-то неправильно, и мы не согласны, и можем повести в другую сторону массы народа, а это будет скоро такое. А как ты это сделаешь, если ты не можешь выразить, если у тебя не хватает знаний? Мы Маркс изучаем не для Маркса, и капитал не для капитала, и теорию не для теории только лишь, а для того, чтобы... головы свои просветить и потом дальше действовать. Вот примерно так. Вот на сегодня то, что мы запланировали. Ну как? Непросто. Марс непросто. Непросто. Возможно, конечно, если есть возможность, можно параллельно читать. Вот. Ну, надо приобрести где-то в интернете, не знаю где. Книга нужна еще. Капитал нужен. Если человек хочет изучить, вот лекцию-то я прочитал. Я просто помог слегка. Ну как, помог немножко вот слушателям, но больше ничего. А если хочешь сам разобраться, да, ну полистай ее. Там можно не спеша, не торопясь. Вот, потому что мало ли как. и голос бывает, ну, у лектора монотонный, и он, и я уже пытаюсь там, не знаю, развеселить народ, вот, чтобы не заснул. Ну, на сегодня все.